Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. Дети и молодежь в церкви – это не только тема форумов и конференций, но и в первую очередь предмет кропотливого труда родителей, священников и церковных педагогов. Причем труда ежеминутного и в первую очередь над собой. Видят ли дети, юноши и девушки любовь ко Христу во взрослых, которые рядом с ними, в их словах, реакциях и поступках? Это, наверное, ключевой вопрос проблемы церковного воспитания подрастающего поколения, которое, достигнув определенного возраста, либо осознанно остается в храме, либо уходит из него. И нередко так бывает, что родители вроде и ребенка с детства к причастию вводят, и школу воскресную чадо посещало, а потом подросло и выпорхнуло из церковного гнезда. Всякие заботы навалились, ну и как-то не до храма. Появились у него дела поважнее. И тут понимаешь, что значит свобода воли. Рычагов влияния по праву и возрасту уже нет, силой не потащишь, а любые разговоры о Боге пресекаются. И остается только ждать и молиться с настоящим христианским смирением. Прихожане Свято-Лизаветинского монастыря города Минска на одной из встреч с духовником обители, протоиереем Андреем Лемешонком, спросили у батюшки, что делать, чтобы дети не отошли от Христа. И вот что он ответил. Давайте послушаем.
Батюшка, что сделать, чтобы дети не отошли от Христа, особенно в подростковом возрасте? Наверное, для этого нужно самой жить, самим жить родителям со Христом. Когда дети увидят, что родители молятся, что родители соблюдают посты, что родители не повышают голоса друг на друга, не спорят, нет скандалов, когда будет любовь в семье, понимаете? То, конечно же, это будет самое лучшее, понимаете, для них школа жизни. Понимаете? А потом еще нужно, наверное, внимание и очень осторожным быть в суждениях, потому что когда ребенку говорят, иди в храм, не хочу, иди в храм, заставляют, да, он еще может, когда до определенного возраста, знаете, пойти. А когда он уже вырастает, он говорит, я не пойду, и все, мне это не надо. Поэтому здесь нужно считаться. Мне кажется, нужно выдержка, нужно какое-то, понимаете, внутреннее такое вот чувство, вот понимание вашего ребенка, особенно в подростковом возрасте, да, чтобы не смеяться. Вот он говорит, что вот он увлекается, да, какой-нибудь там музыкой, да, какой-нибудь тяжелой музыкой. И нельзя говорить, что это вообще, что ты вообще слушаешь, что ты, понимаете. Это нельзя говорить, понимаете. Можно сказать свое отношение. Я помню, мой сын в какой-то момент, он тоже пришел, такое у него было националистическое, такой национал-социалистический такой вот взгляд, и он эти фашистские гимны там играли, все. А я, мне это, знаете, как было больно? А я думаю, я сказал, что мне это очень не близко, и я это не понимаю такого всего. Но я никогда не говорил, что, понимаете, так вот, понимаете, это было его развитие, и потом он все разобрался. И все, и стал церковным человеком, для которого литургия в центре жизни его. А когда, вот, понимаете, я вот вижу, вот когда родители хотят, потом дети не хотят, понимаете, и они уже входят в эту школу, да, в школу. Это хорошо школа, да, воскресная школа. Но вот у нас была первая школа, я был тогда еще сторожем, я сказал, что как дети хотят? Хотят они ходить? Они говорят, нет, мы не хотим ни в какой школе, нам хватит этой. Все, понимаете? Потому что я знаю, что если это заставлять, понимаете, если не уговаривать, если не убеждать, если заставлять, если приказывать, то потом будет совершенно другая реакция. И когда вырастает такой ребенок, он говорит, все, до свидания, я свободен. Поэтому здесь очень нужно терпение и мудрости. И, понимаете, нужно воспитывать. Можно крикнуть, можно приказать, можно сказать, вот, на тебе деньги, иди в кино или иди куда-нибудь на дискотеку. И все, и достаточно. Нет, а вот нужно воспитывать. А для этого нужно очень много такого внутреннего красоты, вашей внутренней красоты, так-то. Но если человек внутренний, вот он в нем есть вот этот вот, понимаете, стержень, есть вот это богатство жизни, он сможет помочь своему ребенку встретить Бога. Это 100%. Если нет, если мы идем по легкому пути, то, конечно, мы можем сказать, ты нас позоришь, ты такой-то сякой, понимаете. Я знаю, что есть родители, которые, ну, дети и попадали в тюрьмы вот по наркотикам, все. Но они вели себя очень правильно, очень красиво, достойно, понимаете. Не упрекая, не осуждая, с любовью. Понимаете, вот это и есть любовь. Любовь отца к блудному сыну. Вот это и есть настоящее. И дети, когда они, оказавшись за решеткой, оказавшись в каких-то условиях, вспоминали о той любви, которую они имели вообще, и о той красоте, которая вот им открывалась, они обязательно выходили и становились достойными верующими православными людьми. Понимаете? Но это борьба, понимаете? Вот эта борьба, о которой говорил Серафим Саровский. «Стяжай мир в себе, и тысячи людей спасутся вокруг тебя».
Еще одна тема в продолжении первой – «А как проповедовать молодым людям, как доходчиво объяснить, что такое церковь и для чего в нее ходить, кто такой Бог и зачем нужны таинства?» В том числе и для этого киностудия «Богослов» на своей странице на медиахостинге YouTube публиковала сразу несколько анимационных фильмов в рамках образовательного проекта «Академия веры». Один из них посвящен книге жизни – Евангелию. Как писал преподобный Макарий Оптинский, в ней можно найти путь, истину и живот.
Книги бывают разные. Умные и глупые, толстые и тонкие, рукописные и печатные. Но есть среди них одна, совершенно особенная. Она и для неба, и для земли. Ее читают и люди, и ангелы. Мы можем читать ее, когда почувствуем такую потребность, в любой день нашей жизни. Но, возможно, нам будет дано читать ее и после смерти. Она – единственная вещь из принадлежащих нам, которая последует за нами на тот свет. Книга называется «Евангелие». Слово это по-гречески означает «благовестие», то есть «добрая весть». О чем она? О том, что есть надежда, есть смысл жизни, есть в мире источник помощи и любви. Казалось бы, книга как книга. Обложка, титульный лист, страницы с текстом. Очень современная, можно сказать, модная форма повествования. Четыре рассказчика по очереди предлагают свою версию одних и тех же событий. В чем-то они совпадают почти дословно, а в чем-то расходятся. Как и в жизни расходятся в своих свидетельствах очевидцы. Ведь каждому врезалось в память что-то свое. К основному тексту примыкают сиквел, что было потом, личные письма героев, и даже загадочное мистическое пророчество о будущем. Так научились писать беллетристику в конце 20 века. Такие литературные формы практикуют самые продвинутые современные писатели. Но ведь перед нами, минуточку, произведение античности. Ему 2000 лет. Кем же были литературные гении, на 1000 лет опередившие других мастеров рассказывать истории? Полистаем их личное дело. Налоговый инспектор, литературный секретарь, врач, рыбак. Только плечами пожать, как они могли создать бессмертные тексты? Вот про бедного Шекспира до сих пор спорят. Мог ли простой актеришка сочинить пьесы, в которых сквозит несомненный жизненный опыт, знание языков и широкий кругозор? А тут... Взять, к примеру, притчу о блудном сыне. Сверкающий незабываемыми деталями лаконизм, динамичный сюжет, огромное эмоциональное напряжение. И все это на полстранички, а при желании легко можно развернуть и в многотомный роман. В следующие века люди станут рассматривать эту историю под увеличительным стеклом, поворачивать так и этак, сделают любимым сюжетом гравюр, живописных полотен, воспроизведут в фильмах, на театральной сцене. И едва ли не каждый из живущих в какой-то момент своей жизни примерит ситуацию на себя. Можно ли поверить, что автором этого грандиозного произведения стал нищий еврейский врач из дальнего захолустья? Напомним, что для Великой Римской империи Палестина – это глухая провинция, вежливо говоря. Можно было бы подобрать и более оскорбительный эпитет. Что же, авторы Евангелия, должно быть, всю жизнь готовились к созданию бессмертного текста, совершенствовали свое мастерство, сотню раз переписывали каждую страницу, как Лев Толстой? Да нет, они, похоже, вообще другим жили, на другое тратили время. И очень много ходили пешком, поскольку на колеснице не заработали. Просто когда это потребовалось, сели и записали то, что помнили. И их рассказы сразу же назвали «радостной вестью» и понесли во все концы земли, создавая тот мир, в котором мы сегодня живем. Когда-то советский классик Михаил Светлов, отвечая на вопрос начинающего писателя о литературном стиле, сказал: «Заметьте, привкус имеют пастила и лимонад, а вот хлеб и вода имеют вкус, а привкуса не имеют». Именно поэтому полакомиться деликатесом можно лишь под настроение, но питаться им невозможно, стошнит. Душа и тело просят простых вещей, базовых для жизни элементов. Евангелие для человека – как хлеб, как вода. Проголодался, ослабел, заболел, унываешь, растешь – возьми и ешь. И насытишься, и окрепнешь.
Такие просветительские работы – краткие, наглядные и содержательные, отличная возможность донести вечные истины до многих людей. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.